Наше заседание, где присутствуют два ламера и один ламер, маскирующийся под знатока. Это Даниил Шевелев.
Да, у меня сразу же с потрохами.
Сдал с потрохами. Продолжается, и мы приветствуем здесь того самого чемпиона, которого будем сейчас поздравлять. Зовут его Даниил тоже, фамилия Тесленко, он же Зеус номер 4. Зеус 4. Как правильно сказать, Даниил? Здрасте.
Всем привет, ребята. Зовут меня Даниил. Правильно, а никнеймы просто Зевс.
Просто Зевс.
Зевс, просто Зевс. Поздравляем
с победой.
Мы ликуем вместе
привет
с тобой.
Привет из Петербурга. Это было круто вчера. И давайте тогда, раз на таком эмоциональном заряде, ну вот сейчас, спустя несколько часов, можно сказать, меньше суток, да, получается, прошло.
Да.
Какие эмоции, какие мысли, как все это было, рассказывайте, вам слово.
Я видел команду, и я считаю, что я в самом хорошем состоянии нахожусь.
Поэтому вы с нами общаетесь.
Ребята после победы не смогли бы с вами выйти на связь и давать интервью или общение. Это правда. Вот, кто-то даже проспал самолет, скажу вам по секрету.
Ничего себе.
Да, но...
500 тысяч долларов как бы...
Отмечали крепко. Ну, неужели полмиллиона, да, можно порадоваться. Тут, собственно, у Оли сразу возникает вопрос.
Не то слово. Слушай, ну на что ты потратишь выигранные деньги? Я понимаю, секрет, но интересно же.
Ребят, поймите, деньги – это очень круто, но я тот человек, который занимаюсь киберспортом или играю в Counter-Strike там 15 лет на профессиональном уровне. То есть даже вот играю просто в контру там 18 лет и... Этот турнир, это был турнир, ну, не знаю, всей моей жизни на протяжении последних 5 лет. Хорошо, я сказал, всей моей жизни на протяжении 5 лет. Но смысл в том, что Counter-Strike и выиграть чемпионат мира, это была глобальная мечта моей жизни, да, и я сделал это по 1.6, по другой версии, а по CSGO вот 5 лет мне понадобилось для того, чтобы выиграть этот турнир. И деньги здесь, это... такой бонус большой, который крутой, да, мы выигрывали какой-то турнир, где меньше денег, но вот именно этот турнир, этот статус этого турнира, турнир под названием Major, это турнир, который смотрят больше всего в мире, это турнир, который делают из него еще крутое шоу, он очень профессиональный, на него всегда приходят там тысячи, десятки тысяч болельщиков, короче, это очень статусный турнир, это действительно было, ну, вот его выиграть, это что-то нереальное, и когда мы ехали на этот турнир, мы, честно вам скажу, не ожидали, что мы там вот сыграем там в полуфинале этого турнира, да. Но когда у нас началось все складываться, когда мы выиграли полуфинал у нереальной там сильной команды из Дании Астралис, когда мы в финале играли против команды из Бразилии, и Дося, тиммейт, выходил с польским флагом, а стадион был, да, мы, кто не знает, мы играли чемпионат в Польше, в Кракове. На стадионе было 15 тысяч зрителей, и наш игрок выходил с флагом из Польши просто, хотя он сам из России. Он просто хотел навести хайп, чтобы весь стадион жестко топил за нас в финале.
А получилось в итоге?
Он выходил на сцену с этим флагом, и просто все орали безумно. Это было очень мощно, очень круто. Ну, не знаю, это буря эмоций. Я до сих пор не отошел, на самом-то деле, и я под впечатлением.
Сколько удалось поспать?
Я поспал 3-4 часа, при том, что перед финалом я тоже поспал примерно столько же, потому что очень нервничал. То есть все игры как-то проходили спокойнее, при том, что мы понимали, что соперник был сложнее в полуфинале. Но, блин, именно перед финалом я всю ночь крутился, не мог заснуть, и... успокоительное пил, и нервничал, и мысли. Я прям во сне там уже и проигрывал финал, и выигрывал. Я уже такой измученный был, что я уже просто встал с кровати. Я уже, блин, давайте этот уже финал, я уже не могу. Я сейчас выпрыгну с окна, блин, нафиг. Давайте уже сыграем, я уже истощил себя.
Это очень круто. Всё. Даниил, про там призы, бабки еще чуть-чуть поговорим попозже. А вот про ваш путь к этому финалу, причем про ваш личный путь, я хотел бы спросить. Правильно я понимаю, что в команду Gambit Esports вы попали сравнительно недавно, да? И вот расскажите про ваши предыдущие команды и как в киберспорте происходят вот такие трансферы, такие переходы.
Ну, предыдущая моя команда была, это была команда Na'Vi, организация, мультигейминговая организация, уже которая известна на весь мир, и... мы эту организацию вместе начинали строить после того, как мы выиграли 2 чемпионата мира. потом еще выиграли два подряд, то есть четыре всего подряд в 2010 году. И у нас тогда появилась цель у всех ребят, которые вот собрались, построить такую организацию, которая сейчас собирает миллионы подписчиков, и ее знают во всем мире, и это очень круто. Но в какой-то момент у нас год назад ровно были проблемы в команде, и нам пришлось как бы попрощаться. Скажем так, ребята были инициаторами со мной попрощаться, они считали, что я плохо играю, что я плохой капитан и не заслуживаю быть в этой команде, если говорить на человеческом открытом языке. И после чего, я вам честно признаюсь, я не знал, что я буду делать. То есть я не знал, мне все-таки уже 29 лет, скоро 30-ка, буквально через пару месяцев. И я думал, может быть, заняться бизнесом или там остаться в e-спорте или еще чем-то, или продолжить играть. И об этом я думал несколько месяцев. Состояние было не самое лучшее, но вот как-то вот звезды сошлись, кто, близкие мне люди в меня поверили, сказали: «Даня, у тебя может все еще получиться, и просто как бы тебе нужно найти тех, с кем ты можешь воплотить свою мечту в реальность». И я вот попалась в команду «Гамбит», и мы потихонечку, не спеша, маленькими шажочками за год пришли к чемпионству мира. Это круто,
Это очень круто. А скажи, а как ты думаешь, во-первых, парни из команды предыдущей поздравили с чемпионством?
Да, да, все поздравили, кто-то более эмоционально, кто-то менее, но все очень порадовались, поздравили, это я тоже рад, что... Но ребята так, как бы поздравили, они дают мне понять, что они меня уважают, и что это была ошибка, что они тогда... остались без меня, и сейчас где-то сожалеют об этом, но, может быть, если бы я остался бы, то мы бы этого, тем составом бы этого не достигли.
Что не делается...
Звезды именно так сошли.
Да, что не делается, все делается к лучшему, так говорится, да? Разумеется. Давай поговорим, если есть еще у нас время, о жизни киберспортсмена, да, из чего она складывается. Вот ты перешел в команду «Гамбит Эспортс». Скажи, у вас там контрактная основа или вы на зарплате сидите, условно говоря? Вот как это все происходит?
Паспорта скажи... при нас, ребята.
Паспорта не забирали, да?
Да.
Это уже неплохо. Если
хорошо,
не секрет...
смотрите, давайте я вам в целом картину обрисую.
Супер.
Киберспорт сейчас набирает очень жестко обороты. Вокруг него хайп, это правда. Но самое главное, что в киберспорте сейчас... все берут из настоящего спорта, то есть все профессиональные контракты, там, ну, все, что имеет место быть для профессиональной организации, для профессионального спорта, там, к примеру, психологи, массажисты, какие-то тренинги личного роста, тренера, которые работают, блин, и с командой отдельно, и с тренером, аналитики, короче, ну, все выходит на очень профессиональный уровень, в это вкладывают большие деньги. И у нас, конечно же, есть контракты, которые мы очень серьезно подписываем. То есть у нас есть свои юристы у игроков, у организации свои. Мы рассматриваем, чтобы две стороны были довольны перед подписанием. Все обговариваем, каждую деталь. То есть пытаемся максимально все сделать, чтобы подстраховаться, скажем так. И потому что... честно говоря, разрывается просто, разрыв идет с киберспортом, идет хайп, и неизвестно, что будет дальше. Потому что, когда я играл в 2004 году, когда в 2005 мы выиграли отборочный чемпионат мира, я все равно не думал о том, что из этого будет вот такой бум, что в этом будут разыгрываться миллионы, десятки миллионов долларов, что все так будет круто, и так, будут турниры такого уровня, честно вам скажу. Я просто играл, приходил в компьютерный клуб в 2003 году, воровал там у мамы где-то под подушкой 10, там, 2 доллара, чтобы посидеть, поиграть, порубиться в контру.
А сейчас такой плохой пример сейчас подрастающим.
И здесь возникает вопрос, что говорила мама тогда и что говорит мама сегодня?
Вы знаете, на самом деле я так обосновал, воровал-то я у папы. Мама как раз меня всегда верила и поддерживала. Папа вначале не понимал, чем я занимаюсь. Папа как взрослый мужчина думал, что пора малышу заканчивать с этими игрушками и заниматься каким-то серьезным делом. Но вовремя он увидел, что за этим будущее, и он начал меня поддерживать довольно-таки на раннем этапе, то есть... А мама всегда в меня верит. Мама просто очень сильно меня любит и всегда говорила там, сынок, тебе это нравится, главное, чтобы твоя душа, и чтобы ты был счастлив.
Что сказали родители вчера? Что сказали родители вчера?
Ой, я позвонил в Skype родителям, там был мой брат, мама, папа, жена брата, все семейство. Ну что, они кричали, бегали как безумные. Мама кричала, папа, как ты это сделал, блин? Ну это трэш просто творился.
Круто.
Данила, у меня вопрос, ведь у тебя же сейчас уже есть вроде как своя семья, если я не ошибаюсь, точнее, если не ошибается сайт.
Ну, есть, да. У меня есть дочка.
Вот, и что, дочка тоже радуется? И скажи мне, вот смотри, ей сейчас, насколько я понимаю, около 6-7 лет, да, где-то?
Так, да, примерно. Да.
А ты не будешь против, если она будет играть, и если она тоже в свое время станет киберчемпионом?
Мне задавали уже этот вопрос, я не знаю, я пока отшучиваюсь от него, потому что она еще так не понимает, что творится, как бы. Но она удивляется, когда... Не удивляется, она не понимает, почему к папе подходят какие-то люди, хотят с ним сфотографироваться. Она еще этого не понимает, но ей нравится, потихонечку начинает смотреть, и ей нравится, чем занимается папа.
Разделяет славу папы-чемпиона.
В историю киберспорта ее папа уже вошел, а я все-таки на правах такого красно-белого зануды хочу все-таки тему про деньги завершить и уже не мучить тебя с ней. Ну вот скажи, топовые игроки, ну в среднем, порядок сумм назови, пожалуйста, сколько получают в месяц, там в год. Средние, может быть, какие-то расклады.
И есть. Давайте так. То есть есть разные игры, есть разные уровни игроков. Очень важно, откуда ты. Если ты игрок, к примеру, из Америки, и у тебя есть своя фан-база американская, то есть ты популярный игрок, то ты можешь получать в месяц сотни тысяч долларов. Если ты... Ну, в среднем зарплаты там могут быть там 20 тысяч. Если ты игрок как бы из СНГ, то это все, конечно, поменьше, потому что у нас все-таки пока что еще не так на рекламе все это вывозится, но постепенно все увеличивается, постепенно все идет вверх.
Это как и в спорте, в принципе, да, никто не может сравниться со спортивными бюджетами в Штатах, да, условно говоря. Там...
Но я знаю, что российские футбольные клубы, игроки, в первую очередь, получают там безумные деньги, и даже игроки некоторых штатов приезжают в Россию играть. И это прикольно тоже по-своему.
Ну да, да, да.
Да.
Еще один простой вопрос, что касается цифрового интернационала. Мы вот сегодня написали на стене «Да здравствует цифровой интернационал». Как вам удалось, да, собрать команду людей совершенно из разных территорий? Если, допустим, люди бы увлекались политикой, то вообще невозможно было бы договориться. Очевидно, вы живете по каким-то другим законам.
Вы знаете, я... немного увлекаюсь политикой, геополитикой особенно, просто мне нравится это направление, но говорить о нем не часто люблю, просто мне нравится наблюдать. Но в первую очередь, что вам скажу, я всегда считал, и у меня много друзей, и вот киберспорт, турниры на протяжении 15 лет нас всегда объединял именно ребята из СНГ. Беларусь, Украина, Россия, Казахстан. Мы всегда вместе приезжали на разные турниры, где бы они ни проходили. Мы всегда классно проводили время, всегда дружили. И то, что есть какие-то конфликты, да, там, среди политиков, среди государств, они на нас не сказались. И это очень круто. И поэтому мы могли вот собрать легко команду и вот так вот все. И не париться по этому поводу. Ну, короче, я считаю, ребят, что на самом деле просто проблема не в национальности, проблема в людях. Если человек плохой, редиска, то как бы с ним и ничего ты не поделаешь. А если человек хороший, то неважно откуда, все будет чики-пики. Вот мы, в принципе, хорошие, видимо.
Ребята, национальность которые... редиски и... не имеет значения.
Да. Есть свои плюсы, есть свои минусы, но в целом мы идем на компромиссы, потому что без этого никак. Ребят, я могу вам сказать, у меня было там больше 50 команд за мою там игровую карьеру, да. За последние там 10 лет их там было 4, там, крупных таких. Na'Vi, там, Virtus.pro, Prosto, Gambit. И всегда у нас мы сталкивались с одними и теми же проблемами, что кто-то может как бы показывать, больше проявлять свое «я», кто-то хочет там чего-то другого, один хочет тренироваться, другой хочет идти гулять в клуб. То есть, но если человек понимает в какой-то момент, что ради команды ради будущего, ради победы нужно прогнуться, нужно успокоиться, нужно, и нужно много работать. Тогда, если это происходит, тогда у команды, тогда мы выигрывали, приезжали, выигрывали турниры в любой команде, в которой бы я не был.
А правильно я понимаю, что внутри команды во время матчей, во время игры вы говорите на русском языке, правильно же? Очевидно.
Ну, иногда на казахском, но я их не понимаю в этот момент. Мне кажется, они троллят меня.
Да-да-да. Вот, в связи с этим, ну вот, ты капитан команды, тебе слово. Расскажи о тех бравых парнях, с которыми вы вчера сделали вот это вот великое дело.
Ну что сказать. Ну, есть Дося, X-God. Я когда пришел в команду, я знал, что Дося там крутой чувак, но что он такой популярный, что его так любят весь мир. Просто от него сходит с ума, я не знал, честно. И вчера на стадионе просто тысячи людей кричали «Дося!». Они сняли майки, нарисовали там буквы «Дося X-God». Ну, короче, он очень такой интересный персонаж. На самом-то деле, в целом могу его охарактеризовать, что он чувак, у которого нереальный скилл, и что если он прикладывает реально какое-то усилие к игре, то он получает просто лучшего игрока, как он сделал это в Америке пару месяцев назад. Угу. Что он талантливый, я считаю, что Дося, короче, это талантливый игрок. Адрен это работяга. Адрен это тот чувак, который мечтал вот весь год, который я здесь в команде. Мы выиграли там 3 турнира, 2 из них DreamHack, а сейчас там мажор. Он весь год хотел получить лучшего игрока турнира на крупном чемпионате. И он этого не мог взять. Он очень круто отыгрывал игры, но в целом получал то Дося, то Хоббит. Но не он. И он добился своей мечты. Он получил лучшего игрока на мейджоре, на этом турнире.
Это MVP,
можно,
да,
сказать,
получается? MVP
лучшего
турнира.
Игрока мира. Что, ага. Что?
Это MVP всего
MVP.
Турнира.
Да, MVP.
Круто.
И получается, что Адрен, ну, как бы, он вот тот чувак, который очень много тренировался, работал, шел. То есть не просто там вот, как бы, я получу, а он много, он заслужил, это заслуженный MVP. Дальше идет Моу, и Моу это снайпер, который, когда я пришел в команду, он не дотягивал в тот момент, я считаю, как там, на претендента лучшего снайпера там в мире, или одного из лучших снайперов в мире, чтобы конкурировать там, ну, тот, кто следит за КСом, поймет меня там, с Девайсом там, или с Фалином, то он очень много тоже работал, и он поднялся нереально, и этот турнир он сыграл просто великолепно, волшебно. Он тоже был претендентом на MVP, и он мог получить лучшего игрока, но все-таки отдали MVP Адрену. И я думаю, что своего лучшего игрока он обязательно еще впереди получит. Ну и у нас остается Хоббит, он самый младший парень, ему, по-моему, 22 года, кстати, не знаю, но если это не закрытая информация, он скоро будет жениться скоро, и он, не знаю, он просто какой-то, в каких-то моментах он, я чувствую себя, не знаю, либо старшим братом, либо папочкой, который видит малыша рядом, который так искренне радуется, так искренне переживает эти эмоции, дрожащий голос. Ребята, давайте там. Но, блин, своей энергией, своей игрой, то, как он, блин, в нужный момент собирается, что он творил, блин, он реальный красавчик. И Абай, я тебя люблю, единственное, слушай папу. Слушай, верь в капитана.
Капитан,
слушай,
папа
тренера.
Делится честно выигрышем, возникает вопрос. Вы эту историю делите строго пропорционально по количеству людей, если не секрет.
Что именно?
Выигрыш, вы его делите пополам, поровну, по-братски.
Как правило, у всех команды делят его поровну, да. Но я наши все секреты рассказывать не буду, потому что, мало ли, может, мы эти деньги что-то хотим, свой турнир провести.
Завод по производству кумыса в Казахстане, это правда или это сейчас пошли мемы уже?
Это лучше спросить у Адрена, но я сказал перед турниром, ну, или во время турнира, что если мы выиграем чемпионат, мне пришлось дать обещание шведскому игроку Олаф Мейстеру и Фнатик, что я крикну на весь стадион «Олаф, I love you». И я это сделал, да.
Слушай, а у меня еще вопрос. такой женский. Я тут читала новости про женские команды. И вот я знаю, что они... Привет, ты меня теперь видишь. Вот, что да. Они, короче говоря, подрались после того, как неудачно закончился матч. Я к чему говорю? А такое бывает в реальности, что вот, блин, не сошлись в чем-то и продолжили драку в реальности?
Я могу сказать, что у девчонок особенно это реально, потому что раньше, когда я много проходила женских турниров по Counter-Strike, сейчас их стало меньше, и прикол просто банально в том, что девчонки, они очень эмоциональные. Да,
то есть мальчишки менее эмоциональные и не дерутся?
Мальчишки эмоциональные, но как-то более. То, что творили девчонки, если мы гнем маты, то какие маты гнули девчонки во время игры?
Поджала! Даня, Даня, остановись! Роспотребнадзор!
Take it easy!
Так, отлично, давайте. Тогда буквально еще вот я хотел бы про вчерашний матч поговорить, буквально два слова. Напомни, пожалуйста, три было, как это правильно называется, стадии, площадки, как скажи, Cobblestone...
Три стадии плей-оффа или три карты, что
Не-не-не, я про карты, вот, три карты, да? Cobblestone, Train, Inferno, верно?
Да.
Cobblestone слили. Ответь на вопрос, который сейчас многие спрашивают, там в соцсетях общаются, интересуются. Специально это сделали? Это была стратегия такая или не пошло просто на этой карте?
Может быть, это была незапланированная стратегия.
Ага, хорошо. И вот, может быть, тоже немножко по планам. Я так понимаю, что Train — это ваша карта как бы?
Да.
И вы, собственно говоря, ну ты сам доволен, как вы ее прошли, 16-11, я напомню, да, для тех, кто следил, для тех, кто смотрел или не смотрел.
16-11. Да, очень доволен. Несмотря на проблемки, в целом очень доволен.
И
потрясающая карта Inferno.
Вот, про нее как раз доволен. Пару слов, как оцениваешь вообще на Inferno вашу игру? Там в какой-то момент стало понятно, что все, как бы, пока, бразильцы, до свидания.
Ну,
когда этот момент, когда этот момент ты прочувствовал, как бы, в какой момент?
Не, ну я там прочувствовал, что до свидания при счете 15-10.
Ага.
Не знаю, я могу сказать со своей стороны, что мы очень сильно нервничали, когда перешли за вторую сторону, и я понимал, что моя задача ни в коем случае не давать сомнения игрокам, чтобы они хотя бы чуть-чуть не могли там задуматься о проигрыше или еще чем-то, потому что это если ты об этом начинаешь думать, то это может тебя засосать в трясину, так сказать. И реально моя задача была всегда давать мораль, кричать: ребята, мы контролируем игру, все круто, мы их сейчас выиграем. Иногда это были другие, более грубые слова, но смысл был такой.
Но это настоящая задача капитана, да.
Да, и вот это была моя основная задача. И в важном раунде сделал хобби чудеса, там убил четверых. И мне повезло, я убил чувака, который дефьюзил смог, когда остался битый 1-2. И эти раунды в итоге порешали, там чуть-чуть осталось, там еще где-то затащили, и все. И мы выиграли, мы чемпионы. Короче, мы радуемся, отмечаем. Сейчас планы ехать гулять по Европе. Блин, не знаю.
Даня, финальные вопросы. Смотри, так часто бывает в настоящем спорте, когда триумфаторы потом приходят дяди с баночками и говорят: дружочек, допинг был, медальку отдавай. Как в киберспорте с допингом? Что у вас лично на этот счет?
Есть турниры, организации турниров, которые заранее предупреждают, что на этом турнире будет допинг-контроль. И в любой момент любого игрока во время турнира могут дернуть, прийти. Я сам, меня самого лично брали, я сдавал несколько раз на допинг, поэтому это контролируется. И это контролируется уже, в принципе, давно, после того, как один американский игрок написал большую статью о том, что он знает команду из Америки, которая употребляла какие-то там допинги, которые ускоряли реакцию там или еще что-то во время игры. И это сейчас уже... То есть это как бы это все с этим четко. Плюс я могу сказать, что мне кажется, что какие бы ни были допинги, все-таки здесь важен как раз трезвый ум. Здесь нужно хладнокровие, концентрация и понимание, что происходит на карте, в игре. Иначе, если ты будешь под каким-то допингом, ты просто либо будешь очень быстр, либо ты будешь, наоборот, медленный, или что-то с тобой будет происходить. Не знаю, может быть, конечно, есть какие-то допинги, но я про них не слышал, которые творят просто чудеса.
Сколько
мы
раз
не употребляем допинги, мы выиграли без них, ребят.
Сколько раз может потянуться капитан цифровой команды, спрашивают нас. Люди не верят, что киберспортсмены в реальной жизни могут пробежать 100-метровку.
Скажем так, когда я занимался плотно спортом, буквально еще год назад, я подтягивался 15-20 раз. На данном этапе я не знаю сколько, это может быть там 5 раз, но смысл в том, что я за последнее время поднабрал прилично, и это связано с тем, что как раз мы очень много тренировались. Когда я пришел в Гамбит год назад, я меньше начал заниматься спортом, потому что тяжело, честно скажу, совмещать именно тот спорт, который мне нравится, это тренировки там каждый день или через день в тренажерном зале, бокс, по 2-3 часа. Если это делаешь, то ты потом просто приходишь на тренировку по КСу вымотанный, и ну, как бы это сложно. Но делать зарядку, следить за питанием, контрастный душ, пробежка, это все, и всему это имеет место быть, и я этим занимаюсь, команда периодически этим занимается, и мы к этому стремимся, по крайней мере. Но когда ты готовишься к чемпионату мира, ребят, честно скажу, ты абстрагируешься от всего. Понятно, там поотжимаешься, понятно, там на турнике, но в целом 90% времени, а это там 15-17 часов в день, просто уходят на КС, на команду. Ты живешь только так. Если вот все свое время ты будешь тратить, только так ты можешь достичь чемпионство мира, иначе тебя просто съедят, потому что сейчас конкуренция безумная, сейчас врывается Корея, Китай, в финале мы играли с бразильцами, в полуфинале были сильные поляки, весь мир,
рубятся в КС. Данил, последний, крайний тогда вопрос следующий, вот я сейчас в кепке, собственно говоря, как и ты, она у меня фартовой считается, красно-белая моя любимая, у вас какие-то талисманы или какие-то на фарт, может быть, приметы существуют, поделись, пожалуйста.
Их очень много. Одна из примет раньше была моя в Нави в 2010 году. Я ходил в PCR только в первый по счету. И тогда я верил, что мы займем первое место.
Как космонавты практически.
Даже сложно сказать, какой путь ты сделал.
Все во что-то верят обязательно, ребят, конечно. У всех есть свои. Кто-то кепка, какие-то носки, кто-то штаны одевает. Я не знаю, кто-то какого-то мягкую игрушку какую-то ставит, кто-то какие-то там, какой-то браслет, но все у всех есть,
а
конечно.
Самое необычное, с чем ты сталкивался за свою карьеру?
Ну, мне кажется, это писсуар.
Да, это все-таки в топ. Окей.
Ну что ж.
Ладно, ребят.
Да, спасибо.
Я хочу, все, кто будет смотреть это видео, все, кто знает меня, особенно, кто знает нас, передать огромное спасибо всем, кто топил за нас, верил до самого конца. Блин, я был в 2 финалах мейджора, я их проиграл, это был очень непростой опыт, вам честно скажу, и очень был неприятный опыт, но, тем не менее, я прошел это, мы нашли друг друга в новой команде, мы выиграли мажор. Ребят, никогда не сдавайтесь, несмотря на все, какие бы ни были проблемы, идите до конца, верьте, слушайте свое сердце, это самое важное, чуваки. Если вы чего-то очень сильно хотите, вы обязательно это получите. Просто идите до конца. Я вас всех люблю. Большой респект. Это был Даня Зевс. Как ваш портал называется?
Фонтанка Офис интернет-канал.
Фонтанка?
Офис. Офис Фонтанка.
Фонтанка Офис. Блин, огромный вам всем привет. Питер вам энергию из Кракова.
Спасибо.
Позволь сказать два слова. Киеву привет. И мы верим, что, собственно, цифровое братство победит. Да? Спасибо большое,
спасибо,
Даня.
На связи.
Пока. Круто было. Пока.
Пока, ребят.
Это был Зевс, друзья, и мы побеседовали только что с реальным цифровым чемпионом. Ну что скажешь, спортивный эксперт?
Красавчик.
Красавчик.
Да.
Как говорится, не красавчик, а Даниилом не назовут.
На этой оптимистичной ноте мы должны сделать небольшую паузу, друзья, не переключайтесь. Возможно, мы продолжим, но пока немножко про спорт.
Офис.
Ну что, друзья, продолжаем наш разговор про компьютерные страсти, которые на самом деле ничем не отличаются от профессионального спорта. Так те же люди, те же достижения.
Те же деньги.
И почти. Деньги почти те же. С удовольствием представляем нашего следующего собеседника. У нас на связи помощник главного менеджера команды Gambit Esports, то есть менеджер по онлайн-играм, тренировочному процессу и остальным мелочам, Константин Карпина. Константин, как вы нас слышите? Добрый день. Костя?
Все отлично, всем доброго времени суток.
Мы вас поздравляем, во-первых, с победой Гамбита. Это очень круто. И тогда сразу же так в режиме блица пару вопросов вам задам. Я надеюсь, что нас скайп не подведет, если что, переспросим. Скажите, как вообще много времени и денег тратится, насколько много времени и денег тратится на подготовку команды к такому турниру?
Больше всего денег тратится, конечно же, на подготовку к мажору. Идеально собираются команды на буткемп за месяц. И это нужно организовать полностью. И пространство для тренировок, и компьютеры. Это надо организовать полностью. То есть кухарей каких-то, чтобы готовили им еду игрокам. То есть полностью обеспечили им условия, в которых они могут тренироваться очень длинные периоды времени. И в которых они могут себя чувствовать комфортно. И потом еще после этого отходить от игры. Потому что это все-таки это очень сложный процесс. Это тренировки по 10-12 часов в день. Оно уматывает, и после тренировок, я вот было несколько раз, мы с Даней разговаривали, и это просто уматывает. Человек уже как зомби, в конце концов. А то есть, но раз... на это уходит большое достаточно количество денег.
Ну, каков порядок сумм, может быть, вы назовете? Вот сколько стоит подготовить команду к турниру? Ну, на скидку, примерно.
Точно сказать, на вскидку. Я думаю, так несколько десятков тысяч долларов. Точно не скажу, потому что сам не знаю, врать не буду.
Ну да, ну нам хотя бы порядок сумм понять. Вот... А вообще с точки зрения бизнеса, это интересные проекты, да, вкладывать деньги в команду? Вот в команду приходят спонсоры, у команды есть руководство, получается, да, некое. Как бизнес-проект команды в киберспорте можно рассматривать, как вы считаете?
Я думаю, да, это на самом деле интересный аспект, потому что в самом киберспорте мы очень сильно пытаемся отдаться на медиа, то есть вот все эти клипы, которые снимаются с игроками, весь этот промоушен, который идет в социальных сетях, это очень интересная перспектива, и все это делается для игроков, чтобы игроки отдавали все к своим болельщикам, и чтобы было более такое прямое соединение между самими игроками и между фанатами.
А чтобы создать свою команду, для этого, ну, понятно, нужны сами игроки, да, желание и профессионализм, но какие необходимы средства, чтобы вывести новую команду на какой-то приличный уровень? И сколько времени обычно на это уходит?
А если брать абсолютно новую команду, новую организацию, создавать это, и то есть рассчитывать на какой-то топ-10 мира, то это займет минимум... Ну, года два, и это нужны сильные тренировки. Вот, например, у организации Pro 100 сейчас идет буткемп уже какой месяц, то есть они с мая уже сидят, даже с апреля на буткемпе. И денег это занимает, ну, несколько сотен тысяч долларов, как минимум. Mm-hmm. То есть для начала. Mm-hmm. И потом эти затраты уходят все больше и больше, так как с самого начала надо поставить базу и какой-то фундамент для организации, начинать развивать медиа-аспекты, начинать развивать игроков. То есть, чтобы эти игроки, и это все не так быстро делается, потому что много конкурентов. Очень большая конкуренция, и очень много талантов сейчас находится в киберспортивной сцене.
А в таком случае, а вот команда, в принципе, я правильно понимаю, что призовые, вот, например, те же 500 тысяч долларов, да, которые получили ребята и вся команда вчера благодаря победе в турнире, это не главный источник дохода для спортсменов? Или все-таки участие в турнирах это в первую очередь?
На самом деле, чем больше призовые, тем больше получают игроки, это понятное дело. И в более мелких турнирах там призовые не так больше значат. А вот на мажоре все-таки эти 500 тысяч, они игроки все еще получают большой кусок, но есть еще доход от стикеров. Это тоже несколько десятков доход идет от стикеров и организации, и идут стикеры, росписи игроков, это идет напрямую к игрокам. То есть как игрок себя программировал, сколько у него стикеров купили. То есть пойдет с продажи стикера вроде бы за доллар, 50% уходит компании Valve, которая продает эти стикеры и организовывает турниры, 50% уходит игроку.
Так, ну и помимо еще, да, мерч, так называемый, мерчендайзинг, да, продажа футболок, кепок, атрибутики спортивные, этим тоже команда занимается непосредственно?
Мерчендайз для киберспорта — это как такое, так называемая точка слепая, потому что это сложно продать и какой-то иметь доход с этого.
Очевидно, что после вчерашней победы ситуация изменится в лучшую для вас сторону.
Да, по крайней мере, для Gambit Esports.
Мы надеемся.
Угу. А, ну и понятное дело, что спонсорские еще идут доходы, как бы деньги, да. Вот мы сейчас общались с людьми в течение всего дня, которые говорили об интересе к киберспорту со стороны таких гигантов, там, как Adidas, или какие-то автопроизводители, там, Audi, еще кто-то, звучали такие имена. Это правда, да?
Да, да, то есть Audi подписали контракт с Astralis, насколько я помню, на полгода, и там на 750 тысяч долларов.
Нехило. И это в развитие команды, их структуры, их организации, как бы эти деньги будут направлены.
Да, да, да. И то есть, насколько я знаю, даже есть датская организация, вот датчане, они очень продвинуты. То есть ФК Копенгаген, у них своя организация киберспортивная Норс, они сейчас, у них только госсостав, и у них, кажись, если я не ошибаюсь, спонсор Adidas. Mm-hmm. Ну, так как они футбольный клуб, поэтому у них связи, я думаю, есть. И там у них хорошие очень зарплаты, насколько я знаю, там по 20 тысяч долларов в месяц они зарабатывают, но у них присутствуют очень строгие правила, то есть ребята должны, я немножко уже ухожу с темы, но все равно скажу, то есть ребята даже должны ходить в зал каждый день по часу, насколько я знаю, и заниматься. И поддерживать свою форму. Или если они этого не делают, у них будет штраф в конце месяца.
У меня возник вопрос относительно будущего киберспорта. Сейчас мы констатируем, что побеждает интернационал. Нету классического деления, да, на географические территории. Ваша команда состоит из игроков совершенно разных государств. По факту разных государств, да, имеющих общее прошлое. А может ли наступить такой момент, что завтра, послезавтра в киберспорте будут появляться именно национальные команды? Я не знаю, там условно сборная России против условно сборной Украины. Хотелось бы вам этого? Возможно ли это? Нужно ли это?
На самом деле есть организации, большие китайские спонсора, которые... есть такой турнир, назывался WESG. И у них главное правило – это у них очень большой призовой фонд, у них призовой фонд где-то под 2 миллиона долларов, но у них есть одно правило – команда должна состоять только из игроков одной нации. И да, это проходил уже
это
этот турнир.
Китайцы задают такой темп. Китайцы это делают, да?
Ну, они хотят вот такой вот вернуть. Когда-то в Counter-Strike еще 1.6 был, даже вот, кажись, если я не ошибаюсь, World Cyber Games, сейчас они уже не активны. И вот китайцы сейчас они хотят вернуть такую вот эту олимпиаду, так сказать, киберспортивную.
У них получится, скажите нам, пожалуйста.
Ну, если ребята дадут сейчас, пустят второй сезон, и я думаю, хорошо у них это все пройдет. То есть очень много зависит от продакшена и очень много зависит от покрытия медиа. Сколько их будет человек, будет ли второй сезон, будет ли третий сезон, реклама.
Ну, вот вы не сказали.
Я думаю, если сделать второй сезон, и хорошо это прорекламируют, и хорошо.
Да, вот вы не сказали ваше личное отношение к этому. Это вообще является проблемой, не проблемой? И вот вопрос разделения на границе, да, именно в киберспорте.
Я считаю, что такой концепт немного устарел уже. Я считаю, что киберспорт давит на более интернациональную такую полосу. Я считаю, что не стоит держать это все в границах только одной страны какой-то национальной. Или каких-то таких национальных команд.
Ну и сейчас, как я понимаю, никто не мешает вам это делать, да? Нет никаких попыток вас загнать в какое-нибудь там поле той или иной территории, да, и подчиняться его правилам.
Там Министерство киберспорта когда появится?
Да-да-да.
Которое будет задавать тон свои правила, как есть в обычном спорте.
Ну вот на самом деле сейчас все борются, чтобы такое не случилось, хотят все-таки оставить именно старые ветераны киберспорта, хотят оставить все как было, потому что это все-таки и есть красота, как новое поколение развлечений.
Мы услышали вас, я надеюсь, Вы нас слышите
а
тоже?
А иметь что-то свое.
Иметь что-то свое не так важно в киберспорте, эта мысль ясна. Ну что ж, спасибо огромное. Мы говорим нашему собеседнику, помощнику главного менеджера команды Gambit eSport, то есть менеджеру по онлайн-играм, тренировочному процессу и остальным мелочам Константину Карпини. Константин, спасибо вам огромное. Еще раз поздравляем ваших ребят. И знаете, что в Санкт-Петербурге есть ваши
фан-группа на
единомышленники, неравнодушные люди. Границы идут нафиг. Спасибо большое. Спасибо, Константин. Удачи.
Вчера, собственно говоря, в Кракове, в Польше, произошло историческое событие. Впервые в истории существования киберспорта команда из СНГ, состоящая из ребят из России, из Украины и из Казахстана, команда называется Gambit eSports, обыграла бразильцев в финале и стала киберспортивными чемпионами мира.
Йо-хо-хо, да здравствует цифровой интернационал.
Но это очень круто. Если кто-то смотрел эту трансляцию, то можно было видеть, какое огромное количество людей пришло на стадион, в котором происходило, собственно говоря, это действие, проводился этот финал. Болели, как настоящее спортивное огромное событие.
Один из тех, кто смотрел, болел и экспертно это комментировал, наш собеседник, с удовольствием представляем, у нас на связи главный редактор CIS GO Павел Чувашев, менеджер команды Pro 100. Паш, как вы нас слышите? Добрый день.
Всем привет из солнечного Кирова, точнее из дождливого.
Прекрасно. Санкт-Петербург приветствует солнечный Киров. Итак, поехали. Пока всех познакомим вообще с миром этой красоты. Какой у нас будет первый вопрос? Ну, очевидно, мы хотим понять, почему Gambit eSports — это историческое событие, точнее, победа, да, вот во всей этой красоте. Для тех, кто не знает, что это, объясняйте, почему это история.
Ну, мне кажется, Даниил был немного неправ. Это не первая победа СНГ в истории киберспорта.
Спасибо.
Точнее, это, можно так сказать, первая победа за последние годы, такая именно крупная. Вот, а почему крупная? Мне кажется, чтобы было всем понятно зрителям, потому что, мне кажется, большинство далеки от мира киберспорта по вполне понятным причинам. Мне кажется, можно сравнить это с футболом. То есть кому-то, может быть, это сравнение покажется немного неприятным, но у спорта большого и у киберспорта много общего. Вот, например, в футболе какой самый популярный, самый престижный турнир?
Чемпионат мира.
В мире, да. Это чемпионат мира,
конечно,
да. Но в киберспорте турниры среди сборных, они не так престижны, не так популярны. Даже доходит до того, что на турниры среди сборных приезжают там вторые, третьи сборные. Это так случается потому, что самые крутые игроки, так скажем, они играют за клубы. И весь сезон, весь год круглый проходят турниры престижные для клубов, да? И вот если проводить аналогию, опять же, с футболом, то какой вот самый крутой турнир среди клубов? Это Лига Чемпионов.
Я уже понимаю, да, к чему вы клоните. Конечно, вот. Это как победа в Лиге Чемпионов.
Нет, да? Нет, это даже круче. Почему? Так. Я объясняю. Лига Чемпионов – это все-таки турнир региональный. Вот, он, Лига Чемпионов – это турнир для именно для европейских клубов, и клубы из других регионов не могут там играть. Понятно, что есть там аналог, это Кубок Либертадорес, это Южная Америка, есть там своя Лига Чемпионов у азиатов.
Всемирная Лига Чемпионов.
А здесь это турнир, да, который Лига Чемпионов для всех клубов со всего мира. И вот Gambit вчера выиграли эдакую Лигу Чемпионов для клубов. Ну и это самый-самый престижный турнир среди в киберспорте. Да? То есть понятно, что есть другие дисциплины, там Dota 2 у них свои есть, мейджор турниры, есть там Лига Легенд, у них тоже свои чемпионаты мира. Но вот Gambit стали чемпионами по CSGO, и это первая СНГ-команда, которая добилась такого успеха.
Павел, для тех, кто в танке, да. Для тех, кто в танке и круче Тетриса ничего не видел в своей жизни, поясните, пожалуйста, CSGO, как это расшифровывается и что это за легендарная игра?
CSGO, ну это, наверное, не легендарная еще игра, потому что, наверное, легендарной она станет по истечении какого-то времени. CSGO это расшифровывается как Counter-Strike Global Offensive. Это самая новая версия Counter-Strike. Я думаю, даже какие-то олдскульные зрители, они играли в Counter-Strike, будучи еще молодыми. Собственно, Counter-Strike Global Offensive это новая версия игры, там, с более улучшенной графикой, с более улучшенной физикой. Но она уже является соревновательной уже лет 5 или 6.
Давайте то я есть... для чайников добавлю буквально два слова, и потом уже более профессионально, наверное, поговорим о индустрии Counter-Strike. Собственно говоря, в этой игре две команды игроков. Одни играют за террористов, другие за контртеррористов. Да, да. И на различных картах носятся и оттачивают свои скиллы, убивают друг друга, побеждают и выигрывают. Собственно говоря, если коротко, то так.
Да, но только здесь можно добавить то, что изначально у команд абсолютно равные условия. То есть, да, они начинают за контртеррористов, ну, это за ОМОН, да, за террористов, но по ходу игры они меняются сторонами. Правила очень строгие, и они устроены так, что ни у одной из команд нет преимущества. То есть это максимально соревновательный вид, как футбол, как и любой другой спорт большой.
Давайте посмотрим, как реагируют люди на этот спорт.
Для цифровой. Того, чтобы нам оценить масштаб, величие вчерашней победы. Так все-таки есть ли данные, сколько человек смотрело трансляцию по всему миру и по СНГ?
Ну, я не могу сказать по всему миру, но это... Точно счет идет на миллионы. СНГ, я видел скриншоты из Твиттера студии, которая транслировала на СНГ регион, это СЛТВ, украинская студия по освещению киберспорта. У них, по-моему, был пик 200 тысяч человек. Но я думаю, суммарно, потому что часть людей приходит, часть выходит, я думаю, может быть, у них было полмиллиона.
200 тысяч, мне кажется, онлайн, надо понимать.
200 тысяч онлайн, да. То есть это было на пике, но, мне кажется, суммарно... Может быть, весь чемпионат посмотрел, мне кажется, миллион. Весь чемпионат, все
это
игры.
Это по СНГ, получается?
По СНГ, понятно, что по миру тяжело оценить, но мне кажется, тоже в мире киберспорт очень популярен, мне кажется, тоже счет на миллионы. И киберспорт, мне кажется, в этом плане уступает только самым топовым видам спорта, там, американским каким-то, NFL, да, там, футболу, хоккею, баскетболу. В остальном всех остальных, мне кажется, виды киберспорт уже догнал и обогнал.
Об этом, может быть, чуть позже. Я напомню, что у нас на связи главный редактор CSGO Павел Чувашев, менеджер команды Pro100. И вот хотели мы понять следующую историю. Многие сегодня, коллеги-журналисты, пишут, что победила команда из Казахстана. Но если мы правильно понимаем, это не совсем корректно. Какую страну представляет Gambit Esports и кто в ее составе, из каких стран?
Ну, если де-факто, то да, три казахстанца, один украинец и один россиянин, но в киберспорте нет такого понятия, ну, точнее, к стране нет такого отношения, как в футболе, да, то есть здесь скорее больше обращают внимание на регион, то есть вот, например, мы можем заметить, что в том же футболе, при условии, там, есть какие-то контры между там Украинской Федерацией и Российской Федерацией. Там Украинская Федерация не берет игроков, которые в сборную, которые выступают в российском премьер-лиге. В киберспорте же все с точностью наоборот. То есть СНГ выступает единым кулаком, все братья с друг другом. То есть почти все команды из СНГ, они многонациональные, там где-то один украинец с четырьмя русскими, где-то один русский в команде украинцев. Есть даже ребята из Прибалтики, которые активно внедрены, ну, которые русскоязычные, да, активно внедрены в СНГ команды. То есть в этом плане здесь нет такого понятия, что, ну, да, де-факто это казахстанская команда, но для всего комьюнити, в том числе англоязычного, это команда из СНГ региона. Ну и в этом плане киберспорт тоже обогнал большой спорт, в том плане, что здесь нет такого... Здесь не обращают так много внимания на флаг конкретной страны.
А и все-таки, если все-таки конкретнее сказать, вот Gambit Esports, эта команда, она откуда? Где у них, как бы, условно говоря, там тренировочная база, если мы уж с футболом стали сравнивать?
Тренировочная база у них под Киевом. Сама организация имеет русские корни, но базируется, насколько я знаю, если не ошибаюсь, в Лондоне. Но там, как сказать, русскоязычный став. Например, CEO этой организации, он раньше был профессиональным игроком в Counter-Strike 1.6. Это старая версия, да, соревновательная. То есть он играл там 10 лет, 15 лет назад и становился тоже чемпионом мира. Вот, сама организация, да, вот она базируется в Лондоне, база у них в Киеве, тренировочная команды, это, насколько я знаю, загородные, это не у них загородный дом, конкретно у Гамбита они в каком-то пентхаусе, в какой-то высотке киевской находятся и там тренируются.
круто звучит. Тренировки в КС в пентхаусе в Киеве. Вот мы вас слушаем и обращаем внимание наших зрителей на нашу прекрасную доску, на которой написано «Да здравствует цифровой интернационал». Собственно говоря, вот мы об этом сейчас и говорим. И давайте продолжим.
Давайте продолжим. А еще один вопрос, раз уж мы заговорили про Украину, я не могу не спросить о том, почему такой бурный рост интереса ко всем этим вещам именно в этой стране. Сильные команды, сильные сообщества. Можно ли как-то это соотнести и сравнить с Россией?
Я не думаю, что здесь есть какой-то прям невероятно бурный рост. Мне кажется, в Украине всегда были большие киберспортивные традиции, то есть, ну и как и в России, да, то есть в этом плане, это как вот если сравнивать с большим спортом, да, вот есть советские спортивные традиции, вот здесь тоже есть киберспортивные традиции, то есть, например, российские команды побеждали в КС еще на рубеже веков, затем это делали украинские, ну, именно побеждали на чемпионатах мира. Затем это делали украинские команды, там, НАТО Свинцери в конце нулевых. Вот, и в этом плане, мне кажется, здесь есть бурный рост, но он связан не со страной конкретной, а в целом в том, что киберспорт растет, в том, что он становится популярнее с каждым годом. Мне кажется, это можно отметить и в России, и в Украине. Но в целом, если сравнивать сцену, то, мне кажется, в России она чуть посильнее, если в среднем брать. Мне кажется, это не за счет того, что у нас люди талантливые, а за счет того, что у нас просто больше населения. Все. Мне кажется, что это какие-то развлечения, но на самом деле это уже давно больше как работа. Каждая команда, она сидит по 8 часов в день, тренируется каждый день, ну или там с двумя выходными в неделю, и сложно, как бы, не каждый, во-первых, выдерживает такой график, бывают какие-то срывы, ну, морально тяжело, физически, то есть, ну, каждый переходит какой-то рубеж, что это становится не развлечением, а работой. Вот, и, ну, плюс еще какие-то, конечно, физические есть проблемы, да, то есть любой, кто работает в офисе, понимает, что значит там целый день сидеть за компьютерным столом, то есть как это влияет на спину и, в общем, на физическую форму. Понятно, что у любой команды сейчас есть тренажерный зал и бассейны, кто-то там занимается зарядкой, кто-то бегает, но, тем не менее, когда ты сидишь целый день за компьютером, это все равно негативно сказывается на здоровье.
Но правильно ли мы понимаем, что эти жертвы и эти усилия, они очень неплохо оплачиваются? Вот расскажите, пожалуйста, об этом. Как зарабатывает игрок в Counter-Strike? Как зарабатывает команда? Немножко о бизнесе хотелось бы поговорить.
О бизнесе, да, сейчас это еще и бизнес. Здесь, кажется, большие деньги, но это все-таки больше про команды тир-1 уровня, которые ездят вот на чемпионаты мира. Команды попроще, у них все-таки довольно скромные зарплаты, даже если сравнивать там со средними зарплатами в Украине и в России, мне кажется, где-то в этих пределах, да, то есть зарплаты в среднестатистической.
Ну, навскидку, назовите вот порядок цифр, чтобы мы ориентировались.
Ну, порядок цифр там от $300 до там $20,000 у игрока. То есть $20,000 это игроки, которые ездят на... Или которые побеждают на мажорах, да?
Топовые игроки, топовые команды в месяц.
В месяц, угу, на игрока. $300 – это такой игрок полупрофессиональной команды. Как-то так. Ну, тут еще есть проблема, что не всегда этот труд оплачивается в полупрофессиональных командах. Ну, это все-таки бизнес еще строящийся. Здесь есть и свои риски в том плане, что не все игроки, которые... только-только пришли в этот бизнес, они на контрактах, и не все работодатели, они, так скажем, совестливы, да?
Ну, понятно. Ну, возникают проблемы, но это, в принципе, как с любой работой, да? Настройки тоже могут не заплатить.
Ну, в целом, этот бизнес, он уже давно такой развитый, да? То есть вот в прошлом или в начале этого года был трансфер, который можно соизмерить даже уже с футбольными мерками. То есть один игрок перешел с другой команды за $1 миллион отступных. То есть, мне кажется, в будущем эти цифры только будут расти.
За $1 миллион перекупили игрока, получается, да?
Да, перекупили игрока, да.
А о ком речь идет, если не секрет?
Это боснеец, у него никнейм Нико, зовут его Ника Ковач. Его купили из немецкой команды в европейскую команду.
Но это огромные суммы. А мы можем оценить, хотя бы как-то вот пофантазировать на тему объемов вообще этого рынка, например, в пределах СНГ? И что мы сюда вкладываем в понятие рынок? Вот есть чемпионаты, на которых выступают игроки и зарабатывают деньги на них. Есть там чемпионаты поменьше, какие-то маленькие турниры. для игроков, которые там условно в месяц 300 долларов свои зарабатывают. А что еще в этой индустрии? Где еще деньги?
Мне кажется, вы забыли упомянуть спонсоров, да, то есть каждый год приходят какие-то очень крупные бренды. В прошлом году, например, Astralis стали, Astralis, это такая датская команда, титульным спонсором стала Audi. Приходит Adidas, Nike, то есть крупные технические спонсоры, какие-то бренды типа Intel, компьютерные, все крупные бренды, они уже все давно здесь.
Но то есть бренды понятны.
Именно рынок растет с точки зрения спонсорских инвестиций, и спонсорские инвестиции влияют на все остальное. То есть, мне кажется, здесь есть такая, какая-то корреляция, да, то есть растет зрительский интерес, растет спонсорский интерес, из этого растут зарплаты в командах, растет конкуренция среди команд, то есть этот рынок, он развивается каждый год растет.
А об объемах?
Пока сложно сказать, где этот предел. А какие именно объемы, есть конкретные цифры, но я еще сказать не могу, но это, конечно, все миллионы долларов, может быть, даже миллиарды.
Ну, если в масштабах всего мира, да, оценивать? Ну
да, да.
Разумеется.
А можно я задам вопрос, такой совсем вопрос лузера? Вот у меня, например, есть скриншот по запросу Counter-Strike, например, продажа всяческих виртуальных фишек. Вот каким образом это увязывается с официальным, если можно так сказать, спортом? Вот, например, смотрю, наклейка. Стоит она 1808 долларов США.
Наклейка на автомат, виртуальная,
наклейка на автомат,
да,
которая
получается?
Совершенно ничего не дает, насколько я понимаю. Вот расскажите об этом, пожалуйста.
То есть внутри игры существует рынок игровых вещей, правильно мы понимаем?
Да, но на самом деле сейчас такой рынок существует почти в любой игре. Там взять любую игру от Blizzard или любой другой популярной студии. Сейчас везде продают какие-то скины, которые улучшают внешний вид, но не влияют на игровой процесс. Мне кажется, конкретно к соревновательной сцене это не имеет никакого отношения. То есть это больше скорее всего, больше способ монетизации игры своими разработчиками и какой-то дополнительный интерес, и тем самым они привлекают дополнительный интерес аудитории, но большинство игроков про это особо не задумывается, то есть
модные наклейки не приобретают себе.
Это больше такие космические вещи. Ага. Вот. Тут единственное есть такая негативная сторона вопроса, то что вокруг этого рынка существуют всякие ставочные конторы, например, можно там ставить те же самые наклейки в качестве ставок на игры, да, можно там ставить другие какие-то вещи. И здесь есть проблема в том, что в этот рынок втянуто очень много детей, которые, не знают цену деньгам, да, то есть они могут, как-то подсесть, в том числе азартно, да, на эту вещь, там, проигрывать какие-то родительские деньги, но это уже... от воспитания, наверное, зависит.
Сняли с языка этот вопрос, потому что интересно, есть ли вообще воспитательный момент у вас, как у евангелиста, всей этой истории, операторов услуг в этой сфере интересует происхождение денег? Кто-то пытается работать с детьми, чтобы, да, избегать тех негативных моментов, которых мы все хотим избежать?
Долгое время не было никаких сподвижек, то есть эти сайты, они называются гэмблинг-сайты, они росли как грибы, сейчас с этим активно, я не сказал бы борется, но вот Valve, это разработчик игры, они стали вносить некоторые изменения в этот процесс. То есть сейчас некоторым сайтам, особенно крупным, запретили использовать внутриигровые вещи, чтобы там, не знаю, дети или не дети там ставили вот эти деньги, да, виртуальные, пускай не виртуальные.
В цифровом мире
игры,
все как в настоящем,
но
есть реальный рынок, есть черный рынок, условно говоря.
Да, но на самом деле до сих пор этот бизнес жив, и мне кажется, он процветает, но мне кажется, здесь все будет зависеть от регулятора, это вот конкретно разработчик этой игры, как он будет себя вести, в том числе с аудиторией. Сейчас, как я понимаю, они это не делают, потому что это им в том числе выгодно. То есть это, мне кажется, нехилый такой барыш сверху.
Ну да, разумеется. А вот чтобы тоже мы понимали порядок цен, вот вы в своей практике какую самую дорогую вещь из Counter-Strike, там это оружие или наклейка на оружие, видели? Потому что я слышал, что там до 1000 долларов доходит стоимость.
На самом деле, так как это рынок, цены там постепенно снижаются, есть снайперская винтовка, она называется Dragon Lore, там такой дракон изображен, она такая золотая. Когда только этот предмет появился, он стоил сотни тысяч рублей. То есть можно было поменять винтовку на, я не знаю, на какой-то наполовину какую-нибудь, ну, какую-нибудь российскую машину подержанную. То есть, ну, в общем, конечно, это немного дико звучит, но есть, ну, так как этот предмет очень редкий, он поэтому дорого стоил.
Ну, главное, что находятся люди, которые приобретают. Это вообще, по-моему, ну, вот у меня в голове не укладывается.
Как он появляется в игре, то есть там есть такие сундучки, к сундучкам покупается ключ, скрываешь ключ с сундучком виртуальный, и тебе с определенным процентом может выпасть это оружие. Ну, понятно, что этот процент невероятно мал, и счастливчиков их можно пересчитать там по пальцам руки.
Как у вас в этой истории с допингом дела обстоят, когда ВАДА будет заставлять участников Counter-Strike использовать баночку перед тем, как сесть к монитору?
Ну, насчет ВАДА не знаю. Мне кажется, ВАДА еще долго не придет в киберспорт, но где-то года 3 назад была история, что игроки американской команды употребляли какой-то не знаю, как правильно, психостимулятор, чтобы лучше концентрироваться. И эта история всплыла не сразу, всплыла где-то через пару месяцев после турнира. И сейчас, насколько я знаю, на чемпионатах мира рандомно берут пробу крови на какие-то стимуляторы. То есть, грубо говоря, это как в футболе, да, то есть там берут не все команды, а выборочно.
Но после помощи. Но это мы
зевшись. То есть на самом деле тут есть не только проблема допинга, есть проблема еще читов в игре. То есть это какой-то специальный софт, который помогает дополнительно там наводиться или видеть сквозь стены. Эта проблема более актуальна для киберспорта, чем тема допинга, потому что если ты слабый игрок, то тебе допинг не поможет. А если ты сильный игрок и ты употребишь допинг на каком-то офлайн турнире, то это будет заметно.
Спасибо огромное. Эта цифровая реальность стала для нашей цифровой реальности чуть ближе. Осталось только нам в прямом эфире сесть и начать играть, но, быть может, это когда-нибудь произойдет.
Да, но мы подготовились, по крайней мере, к разговору с Даниилом Зеусом Тесленко, чемпионом и победителем, капитаном команды Gambit Esports. Еще раз спасибо Павлу говорим.
Чувашову говорю, спасибо большое, Павел. CSGO, главный редактор этого издания, у нас был на сайте, менеджер команды Pro 100. Будем следить за развитием событий, и это настоящий мир. Уже даже не цифровой, а абсолютно материальный. Спасибо, до новых встреч, всех благ.